семейной политике в Республике Татарстан и реализации национального проекта «Демография» была посвящена встреча министра труда, занятости и социальной политики Татарстана Эльмиры Зариповой с журналистами в агентстве «Татаринформ».
Прежде всего, я хотела бы напомнить, что 7 мая вышел 309-й указ президента Российской Федерации, в котором обозначены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективы до 2036 года. И, безусловно, прежде всего, в приоритете это народосбережение, это укрепление здоровья, повышение благосостояния семей и, в том числе, поддержка семей с детьми. Это является нашим безусловным приоритетом в социальной политике. Я хотела бы напомнить, что в Республике Татарстан реализуются большие комплексные республиканские программы по развитию социальной инфраструктуры, которая направлена на поддержку семей с детьми, на сохранение населения, на обеспечение качества жизни и в том числе благополучия, укрепления здоровья. Прежде всего, более 3000 объектов прошло реконструкцию, где-то капитальный ремонт, благоустройство на сумму порядка 58 миллиардов рублей. Но если говорить о целях по народосбережению, это прежде всего демографическая история. В Республике Татарстан, к сожалению, мы видим с 2017 года снижение уровня рождаемости. И он оценивается прежде всего суммарным коэффициентом рождаемости или СКРом. И так вот, мы видим, что суммарный коэффициент рождаемости – это количество детей, рожденных на женщину детородных возраста. В расчете по Республике Татарстан это 1,45, по Российской Федерации 1,41. Но я напомню, что у нас максимальные значения были в 2015 году, когда у нас был демографический пик, и СКР равнялся, соответственно, по республике был более чем 1,8. Что мы видим в этом году? К сожалению, мы видим некое снижение более 6% по числу родившихся январь-март, но тем не менее на 1000 населения число рождений у нас составляет 8,3. Это в целом как по стране, в Приволжском федеральном округе ниже, 7,6. И в этом смысле мы являемся лидерами. И действительно, у нас каждый пятый жители республики или 21% – это ребенок. И сегодня, если говорить по многодетным семьям, мы все с вами знаем, что за последние 10 лет их число увеличилось более чем в 2 раза, но с учетом того, что у нас внесены изменения законодательства, и сегодня многодетной семьей является семья, где воспитывается ребенок, обучающийся на очном отделении в возрасте до 23 лет, если старшему ребенку, и таких детей всего в семье от 3 и более, то такая семья является многодетной. И вот эта вот подвижка в возрастах 18-23, она привела к тому, что сегодня у нас в республике 70,5 тысяч многодетных семей, в которых проживает 226 тысяч детей. И я хотела бы отметить, что действует различные программы, направленные на здоровье, это фельдшерско-акушерские пункты, это развитие подростковых клубов, дошкольного образования, образования и в целом, конечно же, серьезная поддержка, которая оказывает влияние на качество жизни, это финансовая поддержка семей с детьми. Так вот, на меры социальной поддержки семей с детьми в 2024 году, то есть в бюджете этого года, предусмотрено более 35 миллиардов рублей. В том числе бюджет республики более 19 миллиардов рублей. Но основное у нас это единое пособие. Вы помните, оно трансформировалось. Это были сначала выплаты от 0 до 3 и так далее. Сегодня семья от 0 до 17, где доходы ниже прожиточного минимума и соответствующий уровень имущественной обеспеченности, то есть оцениваются доходы, наличие имущества, отношение к трудовой занятости. То есть члены семьи, безусловно, должны быть заняты. Так вот, в этом случае семья в связи с низкими доходами и не превышением уровня имущественного благосостояния, имеет право претендовать на единое пособие от 0 до 17, более 26 миллиардов рублей предусмотрено на этот год. И сегодня в результате комплексной оценки имущества, доходов, занятости в трудовой деятельности у нас порядка 23% детского населения является получателями данных выплат. Обратиться за выплатой может любой из родителей, также опекун или попечитель ребенка, и, соответственно, можно подать электронное заявление, можно обратиться в МФЦ, а можно обратиться в клиентскую службу социального фонда, их по месту жительства. И, соответственно, у нас есть единый телефон по всем вопросам, которые связаны, это единый контакт-центр 8 800 1 500 единица. И, соответственно, любой вопрос, который вас волнует в связи с выплатой данного пособия, можно задать и на сайте социального фонда, на сайте нашего министерства. Я хотела бы обратить внимание, что с 2024 года внесены отдельные изменения в правила назначения единого пособия. Не учитываются те выплаты, которые произведены семье в соответствии в связи с назначением или получением звания «мать-героиня». Родительская слава также не учитывается в составе доходов проценты по номинальным счетам, которые открыты на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой и попечительством. А с 1 июня, то есть буквально с прошлой недели, не учитываются также и те средства, которые заработаны несовершеннолетним в период трудовой деятельности, в каникулярное, в свободное от учебы время. То есть это вот некое новшество, связанное с началом каникул, когда дети занимаются трудовой деятельностью и зарабатывают определенные средства. Также хотела бы обратить внимание, что с 2024 года расширены гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в отношении работающих лиц. Мы с вами знаем, что если женщина находилась в декрете, до полутора лет выплачивались эти средства по выходу на работу до этого времени, их выплата прекращалась. Сегодня, даже если человек, который оформил декретный отпуск по уходу за ребенком, это может быть и папа, и мама, если даже вышли на работу, то продолжает выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком одновременно с трудовой деятельностью до достижения ребенком возраста полутора лет. И, кроме того, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства первой группы тоже в отношении, наряду с неработающими гражданами, имеют право их получать и частично занятые родители, либо усыновители, опекуны, попечители, если они осуществляют такой уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Вообще запрос был очень большой от мам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом и в случае их выхода на работу до этого изменения. То есть женщина выходила на работу и выплата этого пособия по уходу за ребенком-инвалидом прекращалась. Так сегодня, вот, если она выходит на неполный рабочий день, соответственно, и выплата продолжает осуществляться. Кроме того, с 1 июня еще одно изменение – это регламентирующий порядок учета алиментов при назначении пособия. Теперь, если есть решение суда, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившие денежные средства. А если, допустим, родители разошлись и не оформили через суд решение об алиментах, или, соответственно, эти данные заявитель может указать самостоятельно, но если сумма менее на одного ребенка с 1 июня 1/4 МРОТ, 1/3 на двоих и 1/2 на трех детей, то, соответственно, вот эта сумма алиментов, ну так скажем, будет засчитываться, даже если женщина со слов указала некую меньшую сумму. Но это прежде всего направлено на реализацию статьи Семейного кодекса Конституции Российской Федерации о том, что оба родителя, то есть родители, обеспечивают и отвечают за содержание ребенка, а не только за его здоровье, а в целом за развитие, которое тоже, в свою очередь, предусматривает и некое денежное содержание, то есть материальную сторону. Помимо этого, в рамках национального проекта «Демография» есть и республиканские меры. Вот то, что мы до этого с вами говорили, это федеральные пособия, они выплачиваются в целом по стране и софинансируются, то есть участвует бюджет республики и Российской Федерации. Но у нас с вами есть еще и меры социальной поддержки, направленные на поддержку малообеспеченных семей. Я напомню, что прежде всего в целях поддержки женщин и изменений неких демографических трендов, когда у нас отложенное родительство и первый ребенок рождается в среднем, когда женщине 27 лет, так вот в целях стимулирования многодетности и закрепление в том числе населения сельской местности. При рождении в возрасте до 25 лет первого ребенка выплачивается однократно 50 тысяч рублей, в возрасте до 29 лет третьего ребенка 100 тысяч рублей. Я хочу сказать, что вот эта мера очень четко дала свои результаты. Сегодня мы видим количество многодетных семей, и мы с вами в любом случае фиксируем, что в основном это многодетные семьи у нас проживают на селе. Ну и, конечно же, эта мера без учета каких-либо имущественной обеспеченности, без учета доходов. То есть это чисто демографическая мера, которая направлена на поддержку семей вне зависимости от доходов, имущества и так далее. И вот эта мера позволила нам, соответственно, сохранить долю рождений первых детей и также поднять долю рождений третьих детей в соответствующих возрастах. Следующая мера – это выплата 10 тысяч рублей семьям, где доход ниже прожиточного минимума, 13 135 рублей на каждого человека. Данные семьи при рождении ребенка имеют право претендовать на однократное получение сертификата в год на сумму 10 тысяч до достижения ребенком 3 лет, то есть 30 тысяч по истечении 3 лет. На этот сертификат можно приобрести лекарственные средства, поскольку мы видели, все, что в структуре бюджета при рождении маленького ребенка, малыша, значительную долю представляют средства, которые семья тратит на лекарства, лекарственное обеспечение и соответствующее приобретение лекарственных средств. Так вот, ежегодная сумма в размере 10 тысяч, конечно, призвана поддержать доходы молодых семей, малообеспеченных семей на приобретение лекарственных средств. И комплекты детских принадлежностей. Также малообеспеченные семьи с доходами ниже ПМ получают при рождении ребенка в роддоме, там, где родили этого ребенка, этот набор. Причем я хочу обратить внимание, что в нем есть и средства санитарно-гигиенического ухода, непосредственно комплекты детских принадлежностей, одежды, вплоть до комбинезона, и все это продукция отечественного производителя, то есть произведена на предприятиях республики. И третья мера, очень серьезная мера по республике, это в части поддержки многодетных семей, это 100% компенсация за детский сад. То есть фактически, если в семье 3 и более ребенка, а доход менее 13 135 рублей, а это, в принципе, там, где трое детей, и даже если папа и мама работают при зарплате, например, 30 тысяч, мы с вами понимаем, что доход будет менее 13 135 рублей. И, конечно же, вопрос с компенсацией оплаты за детский сад здесь тоже будет актуальным. И здесь республика, государство поддерживает такие семьи. В целях пропаганды семейной ценности с 2000 года в республике учреждена медаль. Она дана «Материнская слава», и однократно она выплачивается и награждается ею матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей. Ходатайство оформляется органами местного самоуправления, прикладываются характеристики, либо по месту работы родителей, тоже, соответственно, с приложением характеристик. И если это более 5 детей, то плюс 20 тысяч еще на каждого ребенка. Награждено 1500 женщин с 2000 года. В 2024 году 15 женщин были удостоены этой медали. И в 2022 году в целях поддержки семейных ценностей учреждена медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитали, воспитывают 7 и более детей. Единовременная сумма выплат 200 тысяч рублей. Но забота о семье – это всегда и забота о старшем поколении. И поэтому в составе национального проекта, вот если мы с вами говорили до этого, первая часть – это федеральный проект, нацеленный на финансовую поддержку семей при рождении детей, то второй федеральный проект в составе национального проекта демографии – это старшее поколение. И сегодня у нас актуальность его достаточно высока, поскольку 966 600 человек – это люди пожилого возраста, или 24% от численности населения республики. В Российской Федерации доля примерно такая же – 24,5% – это люди старших возрастов. И в состав национального проекта входит прежде всего проект, связанный с системой долговременного ухода для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Но я хотела бы сказать только его результаты основные. Но прежде всего ежегодно более 18 тысяч пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому. Это санитарно-гигиенические услуги, социально-бытовые услуги, социально-психологические. Помимо этого, долговременным уходом охвачено более 6 тысяч человек ежегодно. То есть, когда мы говорим о долговременном уходе, это значит пожилые и инвалиды, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, ну, в силу возраста, в силу многочисленных диагнозов, исходя из индивидуальной потребности в уходе. Объем ухода от 7 до 28 часов в неделю. И помимо этого, наиболее сложным пожилым людям бесплатно в республике оказываются услуги сиделок. Но это действительно там, где очень серьезные заболевания, и фактически человек, можно сказать, не встает с постели, и система долговременного ухода – это в этом смысле услуги сиделок, это некая альтернатива помещению в стационарное учреждение социальной защиты. И сегодня школы ухода, мы поддерживаем родственный уход, но мы с вами понимаем сегодня, что если родственный уход совершается некорректно с точки зрения правильности кормления, правильного оказания санитарно-гигиенических услуг, социально-бытовых услуг, то здесь можно навредить не только самому пожилому человеку или инвалиду, за которым осуществляется уход, но и определенные трудности, сложности могут возникнуть и у человека ухаживающего. Так вот, 10 тысяч родственников мы обучили бесплатно навыкам ухода. В этом году уже 969 человек тоже получили элементарные навыки ухода за своими родственниками. Также у нас действуют пункты проката технических средств реабилитации на бесплатной основе. Вот человек заболел, ну условно, я беру самые такие распространенные в этих возрастах, инсульт либо инфаркт, то есть определенная есть какая-то парализация конечностей. И прежде чем оформить инвалидность, а период занимает от месяца до двух, то есть нужно же пройти медико-социальную экспертизу, а человеку сегодня и здесь, и сейчас уже по выходе из больницы нужна коляска, какие-то ходунки, какие-то оборудования для осуществления санитарно-гигиенических процедур. Так вот, в этих пунктах проката это оборудование можно получить на срок до 3 месяцев совершенно бесплатно. То есть как раз это тот период временной до оформления инвалидности и уже затем последующего получения этих технических средств реабилитации, будь то коляска, трости и так далее, уже через социальный фонд. То есть мы с вами знаем, людям с инвалидностью технические средства реабилитации предоставляются по показаниям через социальный фонд. Также у нас был очень большой запрос всегда со стороны родственников на оказание услуг дневного отделения для пожилых людей с ментальными нарушениями, то есть у кого уже изменен неврологический статус, болезни Альцгеймера и так далее. Ну, то есть это те пожилые люди, которые могут оставить газ дома, не выключить. Это те, кто может выйти и не вернуться домой, но в силу того, что забыли просто место проживания. И вот отвечая на этот запрос со стороны родственников, и также у нас большое количество молодых людей, инвалидов с ментальными нарушениями, которые проживали в семьях. Не все сегодня, так скажем, помещают своих детей с ментальными нарушениями в дома-интернаты нашей системы. Живут дома. И вот от родителей все равно был запрос, что хорошо бы был бы как бы, ну, как некий детский сад для пожилых или вот для ребят с ментальными нарушениями в отделениях дневного пребывания. Мы создали такие группы во всех муниципалитетах, если там, где это крупные города, это отделение, а там, где потребность меньше, это небольшие группы, и ежегодно в них занимаются тысячи человек, проходят через них с ментальными нарушениями и пожилые, и молодые. Понятно, что если для пожилых это больше социально-бытовой уход в этих отделениях, то для молодых ребят здесь услуги уже предоставляются в целях их социализации, преодоление изоляции от общества, научение навыкам социально-бытовым, мы вот здесь видим это, и приготовление пищи, и пользование газом, утюгом, то есть элементарными бытовыми приборами, и, конечно же, расширение в целом горизонтов их жизни, то есть умение сходить в магазин и так далее. Это особенно важно для таких детей, потому что родители взрослеют, и какая перспектива далее, если он не научен жить в этом социуме, то дальнейший путь, к сожалению, это путь в социальное учреждение. И вот с тем, чтобы преодолеть, это все-таки умение социализироваться, умение сходить в магазин, обслужить себя элементарно. И благодаря этой работе этих отделений более 4000 пожилых людей и молодых инвалидов через них прошли. И, конечно же, вот эта история, связанная с долговременным уходом, с отделением дневного пребывания, будет продолжена, равно как и финансовая поддержка семей с детьми в реализации нового национального проекта, к которому мы приступим в следующем году, и будет он называться «Семья». Еще одна небольшая история, но очень значимая и актуальная – это доставка пожилых людей, проживающих в сельской местности, на диспансеризацию. Казалось бы, такая элементарная история. 43 автомобиля было приобретено на федеральные средства, но благодаря этому 288 тысяч человек, проживающих на селе, было доставлено с 2019 года в медицинские организации. Либо получение каких-то процедур. Но в основном целевая история – это, конечно же, доставка на диспансеризацию. В этом году граждане 1959 года рождения и ранее родившиеся, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в сельской местности, могут, обратившись к своему фельдшеру в ФАПе, либо сделав звонок в медицинскую организацию в ЦРБ в том районе, где они проживают, записаться, сообщить о нуждаемости в доставке. Но я хочу обратить внимание, здесь действительно должна быть нуждаемость в доставке. То есть сам пожилой человек действительно не должен иметь возможности чисто физически добраться до центральной районной больницы. То есть вот служба доставки на диспансеризацию – это ни в коем случае не замена такси и ни в коем случае не замена скорой медицинской помощи. То есть ограничение – это состояние здоровья, которое требует медицинского сопровождения. Вот здесь, конечно же, нужно вызывать выездную бригаду скорой медицинской помощи. А здесь по графику пожилые люди доставляются. И вот я хочу сказать, что когда доставили на диспансеризацию, ежегодно порядка 100 человек, приехавших на диспансеризацию, направляются тут же на операционный стол. И более 1000 человек на дальнейшее более глубинное обследование. Ну, то есть с тем, чтобы либо подтвердить диагнозы, либо посмотреть более расширенно. И действительно, это та история, которая помогает решить вопросы, связанные с качеством жизни пожилых людей. Я уже не говорю и о продолжительности жизни. И еще один небольшой штрих – это обучение населения. В рамках национального проекта реализуется демография. Обучение людей сегодня – это особо актуально. За годы реализации обучено 35 тысяч граждан с 2019 года, но ежегодно порядка 8 тысяч. В этом году плановые показатели 5 тысяч, но хочу обратить внимание, что результатом этого года является не создание ИП, не организации самозанятости по итогам обучения, а работа по трудовому договору. И это абсолютно, так скажем, государственный подход. Сегодня мы испытываем большие потребности в кадрах. Ну, на сегодняшний день достаточно сказать, что 3660 человек состоит на учете в качестве безработных, и при этом 54 тысячи вакансий и предложений. И это несмотря на то, что летний период, когда, казалось бы, летом все равно трудовая деятельность несколько имела свойство к сжиманию, но 54 тысячи вакансий – это 15 мест на одного безработного. И вот результатом всех обучающих программ должно стать работа в качестве наемного работника, то есть по трудовому договору. Ну и, конечно же, не могу не сказать, если мы говорим о качестве жизни, это социальный контракт. С 2024 года изменились подходы при заключении социального контракта. Я вам просто напомню, что это доходы ниже прожиточного минимума 13 135 рублей. Но сегодня не учитывается имущество. То есть берется та ситуация, в которой может оказаться любая семья. Вдруг, условно говоря, конечно, остался без работы в условиях 54 тысяч вакансий достаточно сложно, но тем не менее, например, по состоянию здоровья все, не имеет возможности дальше работать. Да, есть, наверное, имущество, но вот в этой истории мы тогда предлагаем социальный контракт. Таким образом, не учитывается уровень имущественной обеспеченности, изменился период учета доходов, также учитываются доходы на душу населения, на всех членов семьи, вне зависимости от социально-демографических групп. И, конечно же, сегодня, прежде чем зайти на социальный контракт, мы проводим тестирование на знание основ предпринимательской деятельности, потому что в любом случае, если мы говорим о социальный контракт, он как раз, кстати, в отличие от национального проекта по обучению, предполагает возможность из открытия ИП стать самозанятым, развивать личное подсобное хозяйство, и активно поэтому он пользуется популярностью на селе, то сегодня без определенных уровней предпринимательских компетенций заходить на социальный контракт чревато, потому что сразу же регистрация ИП и так далее, она связана с соблюдением норм налогового законодательства, ну и с тем, чтобы все вот эти вот финансовые истории были законными, проходят тестирование. Если неудовлетворительные результаты, то, соответственно, мы направляем на обучение в ту инфраструктуру, которая поддерживает малый и средний бизнес. Но у нас активно работает центр «Мой бизнес», и затем проходит обучение, получает сертификат и заходит на социальный контракт. Истории по социальному контракту вот здесь они даны. Это прежде всего трудоустройство, это открытие ЛПХ до 200 тысяч рублей, если предпринимательство, связанное с ИП, самозанятый, до 350 тысяч рублей. И, конечно же, реализация, связанная с какой-то экстренной ситуацией, это однократная, это выплата ПМ. Мы видим сегодня, семьи очень уверенно двигаются в своем развитии, открывают парикмахерские, швейные, ремонтные мастерские, выходят из серой занятости, что немаловажно, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, ремонт автомобилей, автомобильное обслуживание и ведут подсобное хозяйство. Ну вот мы ряд историй здесь показали на слайде, я рассказывать не буду, вы все можете прочитать. Но, тем не менее, вот сегодня мы видим результаты. По социальному контракту оценивается, прежде всего, его эффективность. 93%, которые заявили о трудовой занятости, были трудоустроены. У 60% доход граждан превысил прожиточный минимум, а в Российской Федерации это 42%. 82% у граждан увеличился среднедушевой доход. В Российской Федерации 77%. Ну и, конечно же, у нас основная цель социального контракта – это все-таки вывести гражданина в трудовую траекторию, помочь ему реализоваться, изменить качество жизни и благосостояние своей семьи.
Помощь семьям – один из аспектов деятельности Фонда защитников Отечества. Речь идет о семьях участников СВО. В эти дни татарстанскому филиалу фонда исполнился год. В студии ГТРК «Татарстан» побывала руководитель татарстанского филиала Фонда защитников Отечества Гузель Удачина.
Гузель Любисовна, здравствуйте.
Добрый день.
Гузель Любисовна, завтра исполняется ровно год с того момента, как по указу президента России во многих регионах страны, в том числе в Татарстане, были созданы и заработали филиалы Фонда защитники Отечества. Вот предлагаю подвести итоги года. Каким он был этот год?
Да, действительно, 31 мая прошлого года состоялась церемония торжественного открытия помещения фонда в Республике Татарстан с участием Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Миниханова. И с 1 июня мы начали свою полноценную работу. Начали небольшой командой, всего в 38 человек. На сегодняшний день нас 71 человек, 60 из которых – это основные главные сотрудники нашего фонда, это социальные координаторы. Они работают по всей территории Республики Татарстан. В 31 муниципальном образовании на сегодняшний день созданы офисы социальных координаторов, Фонда защитники Отечества. Но охват, как я уже сказала, населения всей Республики Татарстан эти сотрудники обеспечивают. Мы, наверное, хотели бы, мы, я имею в виду фонд, наша команда, хотели бы очень надеяться на то, что это значимый год не только для нас и не столько для нас, а прежде всего для наших ребят, для наших ветеранов, тех участников специальной военной операции, которые сегодня уже вернулись домой. И очень хочется надеяться, что для них это был год, который изменил их жизнь, изменил к лучшему. Ну и, собственно говоря, та задача, которую ставил с президентом нашей страны перед фондом, я думаю, в Республике Татарстан, очень надеюсь, опять же, она выполнена, это помочь нашим воинам вернуться к мирной жизни, найти свое место, найти свое счастье, свою реализацию в этой мирной жизни. Ну, собственно говоря, вот к этому и устремлены все наши на сегодняшний день усилия.
Вот если общее количество обращений взять, вот сколько обращений?
Знаете, да, достаточно большое количество сегодня людей, которые к нам обратились в фонд. Вот за год, естественно, мы подводили итоги, это более 15 тысяч человек пришло, и количество вопросов, с которыми к нам обратились люди, это более уже 23 тысяч различного рода вопросов. Это разные, конечно, категории граждан. Это и семьи наших военнослужащих ребят, семьи действующих военнослужащих, семьи, к сожалению, с потерей. Это ребята, которые уволились уже с воинской службы, и это, собственно говоря, наши подопечные на сегодняшний день фонда. И это действующие военнослужащие, конечно, которые пребывают дома в отпусках, по ранению, в очередном отпуске. Все они приходят к нам. Разные совершенно вопросы у людей возникают. Это и вопросы, касающиеся назначения мер социальной поддержки. Не всегда у людей, их достаточно много, и не всегда бывает человеку удобно самому, да, изучить вот весь тот спектр мер поддержки, которые существуют. Поэтому и в этом направлении оказываем помощь, содействие. Безусловно, возникают вопросы и по тем выплатам, которые связаны, ребят, с несением воинской службы. Здесь мы в тесном контакте и с военкоматом работаем, и с воинскими частями, с военной прокуратурой. И тоже очень часто удается решить положительно, в пользу наших бойцов, те вопросы, проблемы, которые у них возникают. Безусловно, это оказание медицинской, медико-реабилитационной, психологической где-то помощи. И, собственно говоря, на сегодняшний день уже есть вот определенные алгоритмы, наработки, каким образом, и есть ресурс, который позволяет сегодня эти проблемы решать. Безусловно, вопрос трудоустройства, это вопросы обучения, профессионального переобучения наших ребят. Поэтому во всех этих направлениях на сегодняшний день работаем, и есть у нас очень хорошие, замечательные, добрые коллеги, с которыми мы вместе реализуем все эти задачи, которые перед нами целями ставят наши ветераны прежде всего.
Если коснуться характера обращений, вот как он менялся в течение этого года?
Знаете, особой такой сильной разницы нет, за исключением того, что вот в первые дни нашей работы, в первые месяцы работы, в основном были вопросы, связанные с выдачей удостоверения ветерана боевых действий. Была определенная напряженность с этим вопросом. На сегодняшний день практически такого рода жалобы, скажем так, сходят на нет. Непосредственно фонд на сегодняшний день занимается оказанием содействия выдаче удостоверений ветеранов боевых действий. Одной из такой особой категории – это наши ребята, участники частных военных компаний. То есть сбор документов и направление документов на получение удостоверения ветерана боевых действий для участников частных военных компаний, сбор в Министерство обороны осуществлять через наш фонд. Это наша помощь, это наше содействие ребятам. И очень отрадно, что движение в этом вопросе тоже наметилось очень такое динамичное и серьезное. И на сегодняшний день мы получаем удостоверение из Министерства обороны и в торжественной обстановке в стенах нашего филиала, присутствие семей, детей наших ветеранов, осуществляем вот это вручение, это очень значимого, важного для них документа.
Социальная поддержка ветеранам боевых действий, это какая она оказывается сегодня?
Очень важно вот это вот на начальном этапе, как ветерана возвращается домой, получить вот это ветеранское удостоверение. Это не просто оценка заслуг, вклада и роли в участии в СВО наших ребят, но это еще и то основание, которое дает им возможность получить меры поддержки от государства. В основном, конечно, это единые на территории всей Российской Федерации федеральные меры поддержки, которые осуществляют через социальный фонд Российской Федерации в каждом субъекте. Каких-либо проблем с реализацией данных прав не возникает. В постоянном режиме на площадке филиалов фонда работают сотрудники социального фонда, и после получения ветеранского удостоверения ветеран имеет возможность тут же подойти к сотруднику социального фонда. Для этого отдельно как-то посещать отделение фонда социального не нужно, и тут же оформить все положенные меры социальной поддержки. Поэтому здесь каких-то вот вопросов, проблем с этим не возникает.
Гузель Любисов, наверное, за год работы фонда, это наше не первое с вами интервью, и помимо социальной поддержки, помимо участников специальной военной операции, их семей, мы с вами также часто говорим о людях, которые двигают этим процессом, это сотрудников вашего фонда, и вот сама тоже ездила на интервью к вам в фонд и знакомилась с этими женщинами, и они всегда непосредственно связаны с специальной военной операцией. Вообще, вот расскажите про портрет вашего сотрудника, кто эти люди, с какой целью они идут работать именно к вам?
Очень удивительная команда сформировалась в фонде по Республике Татарстан. Причем у него не только женское лицо, у нас достаточно приличное количество и мужчин среди наших сотрудников. Это не может нас не радовать. Это мужская энергия, мужской подход к решению вопросов и проблем, он тоже очень важен. Безусловно, нашим ориентиром при подборе наших сотрудников является степень их вовлеченности в тему специальной военной операции. Поэтому в приоритете, безусловно, это жены наших ребят, которые сегодня находятся там. Это, к сожалению, члены семей погибших иногда ребят. Вот у нас вдова одна работает в качестве социального координатора. Замечательно, очень хорошо, очень мотивированно, очень проникновенно. Хорошо получается у нее выстраивать контакт, в том числе вот с семьями с потерей. У нас работают 8 жен на сегодняшний день, действующих наших военнослужащих. И вы прекрасно понимаете, что это люди, ну, исключительно мотивированные на очень глубокую, очень неравнодушную такую работу. У нас работают ребята-ветераны боевых действий, в том числе и ветераны специальной военной операции. И тоже вот этот контакт от равного к равному при общении с такими нашими социальными координаторами, он очень представляется ценным. Ну а в целом это очень эмоционально, духовно особые люди, которые способны сегодня не просто проявлять сочувствие, понимание, желание помогать нашим подопечным, но это плюс ко всему еще и очень высоко профессиональные люди. Сегодня они обладают очень серьезными профессиональными навыками и способны не только понять и поддержать, но еще и реально оказывать помощь и сопровождение очень профессиональное, очень на достойном уровне.
Давайте еще раз напомним, как с вами связаться.
Мы достаточно активны в социальных сетях, то есть мы, собственно говоря, идем туда, где прежде всего находятся наши люди, а сегодня социальные сети – это одна из самых таких распространенных площадок для общения. Поэтому во всех социальных сетях на сегодняшний день есть странички нашего филиала. Со всей актуальной информацией можно с ней ознакомиться, это и в Телеграме, и ВКонтакте, и в Одноклассниках мы присутствуем. Кроме того, через народный контроль, такой ресурс наш республиканский, тоже можно обратиться к нам по вопросам специфики деятельности фонда. Безусловно, это телефонные контакты, он достаточно активный, у нас очень много звонков поступает по телефону. Но ежедневно это минимум звонков 50, это только центральный аппарат филиала здесь в Казани. Наш номер телефона 598-33-55, в том числе и в субботу мы сегодня работаем в таком дежурном режиме до обеда, и звонки поступают и в эти тоже дни. Информацию о деятельности фонда можно посмотреть, безусловно, на официальном сайте, но и на республиканском портале официальный Татарстан. По крайней мере, это информация о социальных координаторах, месте их расположения, контактные данные. То есть вся эта информация представлена вот на этом ресурсе.
Я благодарю вас за интервью.
Спасибо вам.
В студии ГТРК «Татарстан» была руководитель татарстанского филиала Фонда защитников Отечества Гузель Удачина.